Лёсь! Лёш! Обедать всё стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Максим Александрова. Маков. Приятного аппетита, если вы завтракаете.
Или обедаете.
Да, может быть, ужинаете уже.
Может, слушайте нас в другой стране, например, у нас разница во времени.
А может, у вас уже полдник?
Да.
Или бранч?
Что угодно. В общем,
может быть,
вы едите,
ланч.
В этот момент вы едите.
Как
да.
Марина, вы едите круглосуточно.
Неправда.
Практически.
Неправда. Это неверная информация.
Сегодня 317 лет великолепному, любимому моему городу.
И моему тоже.
Под названием Санкт-Петербург. Сегодня все могут принять участие в праздновании этого дня, в праздновании этого дня рождения, потому что все мероприятия будут проходить онлайн, концерты, экскурсии. Экскурсии по городу, различные спектакли.
Белые ночи.
Белые ночи можно будет даже посмотреть. Да, в течение всех суток можно наблюдать за Петербургом через интернет.
Всегда.
На различных...
Да, площадках. Всегда, когда приезжаю в Петербург, первое, что я делаю, в обязательном порядке, это иду, поднимаюсь на колоннаду Исаакиевского собора.
Ой, я был на этой колоннаде, у меня очень плохие впечатления.
Почему?
Мне стало там, мне закружилась сильно голова.
Потому
и
что
я
нужно
оттуда,
лапками подниматься.
Я поднимался пешочками, да. Лапками. И так. Я с высоты, мне просто стало не очень комфортно.
Это дух
и
от
я
красоты у тебя захватило,
чуть
видимо.
Меня скорая оттуда не забирала.
Слушай, ну а в, не знаю, в каких-то других городах
я
ты
больше не,
ползаю. Не поднимался?
Нет. Первое, что я делаю в Санкт-Петербурге, я от вокзала, если я приезжаю на вокзал, я угу. иду пешком до, значит, по Невскому, до Адмиралтейства и дальше.
По прямой.
До колоннады. Да, угу. Колоннада. Это первонаперво. А потом уже там отели и другие.
Но колоннада, она чуть левее все-таки.
И обязательно, Марин,
да.
Я зайду в 2 или 3 ресторана в Санкт-Петербурге.
Дай вспомню. Какой-нибудь кондитерская «Север», например, да?
Да, или ресторан «Идиот».
«Дунорд».
Идиот ресторан.
Нет,
да,
там не было. Но у тебя такие места,
это
Макс.
Шикарное место.
Да.
Там так вкусно. Но мы вот об этом как раз, друзья, сегодня и поговорим. О традиционной кухне Санкт-Петербурга. И у нас на связи, правда, не в Санкт-Петербурге, а в Москве, историк кулинарии, автор кулинарных книг, человек, который знает все практически о русской зарубежной кухне, Павел Сюткин. Павел Павлович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте,
здравствуйте,
друзья.
Здравствуйте, здравствуйте. Павел Павлович, скажите, ну вот есть вот это вот бесконечное противоборство, вот это противостояние между Москвой и Санкт-Петербургом. Вот шашлык, шаверма и шаурма, булка хлеба и батон хлеба. Вот из-за чего это все вот происходило и происходит до сих пор?
Вы знаете, если смотреть исторически, то вот это противоборство между двумя городами, оно ведь было всегда. Все-таки Санкт-Петербург забрал у Москвы столичный статус, и, естественно, это соревнование, кто важнее из двух городов, оно протекало в том числе и в кулинарной сфере.
Угу.
При этом, кстати говоря, оба города совпадали в том, что действительно они являлись столицами там огромной метрополии, да, так сказать, ну, Москва немножко раньше, да, уже с 18 века Петербург, но тем не менее они впитали в себя множество продуктов, кулинарных приемов, блюд, которые были распространены по всей стране. Всей России, и все лучшее, естественно, шло в столице. Вот. Единственное, конечно, Москва, ну, сохранила более такую, ну, что ли, патриархальный такой статус больше, да, добостроевский, а Петербург все-таки ориентированный на Европу, да, и
более
город
изысканный
более новый,
такой.
Да, более такой молодой, естественно, он впитывал гораздо быстрее все новинки кухни.
А что он впитал? Какие там блюда есть такие, которых нет в Москве?
Смотрите, кура и значит, курица, греча и гречка.
Да, это, конечно, да, меняет дело, да.
Ну, смотрите, вот всегда задают вопрос, а что такое вот кухня национальная там, или региональная какая-нибудь, это что там, это рецепты, да, это вот там картошку жарят так или так. Нет, на самом деле, конечно, кухня любая, любого там города или страны, она состоит из нескольких вещей, важных для понимания, чем они отличаются. Это продукт первое, да. Понятно, что, ну, гречка, да, она гречка и везде. Но, тем не менее, в Питере есть совершенно уникальные свои продукты. Это там и корюшка, и какая-нибудь гатчинская форель. Да, прекрасно, прекрасная, между прочим.
Пышки.
Да, ну и дальше это уже вот, скажем, блюда, да, которые делают. То есть есть еще один момент, это кулинарный прием, которые вот делают, то есть там квашение, мочение, жареное, томленое. И в этом смысле, конечно, кулинарные приемы Питера, они, ну вот так, если смотреть на 18-19 век, они, конечно, более продвинутые, то есть масса иностранных поваров туда приезжала. Вот эти знаменитые рестораны там, Палкин, Данон, Медведь, да, все это, конечно, вот приносило огромную, так сказать, иностранную культуру. Но, тем не менее, перерабатывались даже вот свои собственные блюда. Вот в одном из путеводителей 19 века по Санкт-Петербургу я прочитал прекрасную фразу: если житель города Неве хочет почувствовать себя русским, то он идет в ресторан «Палкин», заказывает стерлядь с жирком, щи и ощущает себя настоящим россиянином.
Вкусно, вкусно. Павел Павлович, давайте пройдемся по вот самым значимым и таким ярким блюдам, которые нужно попробовать, мне кажется, в Петербурге каждому, кто туда приезжает, и кто, когда мы после вот всего этого происходящего сейчас в нашей стране и в мире отправимся. Вот я предлагаю начать с традиционного десерта, все-таки это пышки, питерские пышки.
Пышки, да, хорошие. С дыркой они внутри должны быть или без дырки, да? Пышка или пончик.
Да.
Да. Нет, это, конечно, да, прекрасная вещь. Вот. Вообще, на самом деле, вот эта пирожковая традиция выпечки в Питере, она достаточно сильна. При этом вот многие рестораторы, с которыми я питерские, с которыми я общаюсь, говорят, что вот с хлебом не очень в Питере получается, то есть он вот не такой вкусный, многие даже из Москвы заказывают хлеб специально. А вот выпечка, наоборот, замечательная получается. Трудно сказать, вот почему, но даже вот эти питерские пирожки — это лучшие воспоминания моего детства, когда я школьником приезжал в Ленинград тогда еще, да. Вот, стоял там очередь полтора часа в Эрмитаж, потом выходил и, идя по Невскому проспекту, подходил, естественно, к пирожковой, где вот чашка горячего бульона и там пара пирожков, это было абсолютно прекрасный такой фастфуд, хотя слова такого мы тогда еще и не знали.
Сейчас могу перепутать, то ли большая конюшня, то ли малая конюшня, вот там знаменитая
пышечка. Да-да-да,
вот
да, большая конюшня.
Она до сих пор, говорят, сохранилась.
А можно я маленькую историю расскажу из своего детства?
Конечно.
Прямо на секундочку.
У тебя этих историй просто
завались. Да, просто когда я поступил в хореографическое училище имени Ваганова, это академия сейчас в Петербурге, в Ленинграде тогда, и мой путь от дома проходил с Васильевского острова как раз через там Невский, и на пути, где я выходил, моя остановка была прямо напротив пышечной. Я был для балета всегда толстоват, у меня всегда лишний вес существовал, и меня сажали на жесткую диету из кефира, практически 3 дня в неделю кефирных только, потом яблоки и так далее. Но мама мне давала 20 или 50 копеек на день. Пышка стоила что-то, я помню, копеек 10, что ли, или 15 копеек. И я каждый раз заходил, брал пышку и шел. И я не мог похудеть полгода. И как-то раз за мной проследил педагог из училища. И она поставила кордон. Она меня каждый день стала встречать возле пышечной и говорила: «Челноков, еще одна пышка, и вылетишь из балета на всю жизнь». С тех пор я больше пышек там не ел.
Травма у тебя на всю жизнь, Макс.
Ну, просто вот такая, вот такое воспоминание из детства.
Вот. Ну, а вообще, конечно, ну, не только выпечка. Ну, например, если мы, опять же, смотрим 19 век, прекрасная, например, ботвинья, да?
Суп, это что, да, такое?
Суп? Так вот, значит, давно не читали детскую книгу «Кошкин дом». Там есть такая замечательная цитата.
Мне кажется, я ее никогда не читал.
«Ты свинья, и я свинья. Все мы братцы свиньи. Нынче дали нам друзья целый чан ботвиньи».
Все, это я читал, помню, да.
Вот, ну, трудно сказать, почему советский поэт, так сказать, именно так вспомнил ботвиньи. На самом деле, это, конечно, прекрасный холодный суп. Вот это что-то типа окрошки, но с рыбой. С рыбой, с раковыми шейками, там, с перепелиными яйцами. Ну, то есть там могло быть вполне себе даже за таким
деликатес
царским столом.
Какой-то получается просто.
Да, ну, разный на самом деле. Конечно, мы не можем не вспомнить блины замечательные, да, те, что нравились там Пушкину, да, это блины со свекольным соком. Угу. Но это вот такое, так сказать,
простенькое. Блины Арины Родионовны их называли еще,
что я помню. Блины со свекольным соком.
А вот если вспомнить, конечно, такую уже изящную кухню, вот Игнатий Радецкий, это вот петербургский повар, такой классик, наверное, изящной кухни 19 века, вот он писал блины с пармезаном, делал он. Причем на только что вот вылитое тесто, да, на сковородку, ну, блин, из которого будет, да, он крошил сверху пармезан, так что получалось как бы с припеком. Угу. И вот из нескольких таких блинов складывал вот такую стопочку.
Должно быть вкусно.
Блинный торт.
А свекольный сок мы в какой момент добавляли в блины? В само тесто или
в тесто, добавляется.
Да, он, кстати, этот просто свекольный сок, да, розоватый цвет, а заправка можно было делать, ну, Арина Родионовна, как гласит легенда, не знаю, или история, что крыжовниковая варенье, правда, что оно подчеркивало вкус этих блинов.
Ну, вполне возможно, да. Тут уже. Блины, они тем и хороши, что позволяют экспериментировать в меру своей фантазии.
Кстати, вот этот рецепт Арины Родионовны, вот я читаю сейчас информацию, вошел в правительственный проект «Петербургская кухня», который инициировали для создания кулинарного бренда северной столицы, что это уже практически как памятник кулинарной архитектуры Петербурга.
На самом деле это логично, потому что блюдо яркое, блюдо легко приготовляемое, запоминающееся, с хорошей легендой. То есть вот, в принципе, все, что нужно таким, ну, действительно, специалитетом, да, сказать, кулинарным во всем мире. Вот. Ну, конечно,
Павел Павлович, а можно еще один такой вопрос? Да. А правда, что бифстроганы были, родились, вернее, опять же, в Петербурге, что автор их именно петербуржец?
Ну, на самом деле, конечно, где родилось блюдо бестроганов, мы точно не знаем. То есть понятно, что оно связано с семьей Строгановых, но их много было достаточно. Вот, и все-таки, ну, наиболее вероятное место рождения – это Одесса. Это дом генерал-губернатора Александра Васильевича Строганова. Это вот как раз 1860-70-е годы. Вот, именно, вот, ну, скажем так, ряд источников говорит именно о том, что там родилось это блюдо, вот, специально сделанное для так называемого открытого стола, то есть когда в дом генерал-губернатора могли приходить ну, вот просто люди с улицы, да, вот такой стол прилично одетый, и им подавало вот такой, ну, что-то типа шведского стола, да, такое блюдо делалось. Вот, сложно сказать, на самом деле.
Ну, легенда.
Спорят об этом и город Пермь, ну, Пермь, вотчина Строгановых, да, мы же тоже понимаем, да, вот, ну, несомненно, и Санкт-Петербург явно причастен к этому блюду.
Да. Я вот просто тоже, опять же, слышал, что ни одна питерская хозяйка не сделает бифстроганов не из говядины. Ни свинина, ни телятина, ни курица, а обязательно должна быть говядина,
ну,
в этом блюде.
В общем, это классика, конечно, говядина. Конечно, вы даже меня немножко озадачили по поводу свинины.
Нет, я просто видел бифстроганов из свинины в Сибири. В Сибири.
Ну, видим, вот какое мясо было из такого,
да, какое. Нет, оно и в меню прям написано. Uh-huh. Бестроганов из свинины и из телятины.
Да.
Вот такая вот интересная.
Бывало, бывало. В моей этой молодости студенческой мне даже доводилось, правда, чуть немножко западнее Питера, в Калининграде есть котлеты из свинины и кальмара.
Ого, какая прелесть. Это такой фьюжн.
Была, когда в Выборге, у них есть такие традиционные, не пирожки, как они называются, такая выпечка.
Не калятки.
Калитки.
Из ржаной муки, если я не ошибаюсь, да, они, по-моему, готовятся.
Они ржаной могут быть. Это фактически такой пирожок с защипанными краями, а внутри которого может быть картошка давленная, может быть каша какая-нибудь пшеная, варенье. Да. То есть это такое традиционное блюдо нашего такого севера, северо-запада. То есть ее много в Архангельской губернии, там вот. В тех местах тоже. Вот. Единственное, о чем мы забыли, говоря о питерской кухне, это, конечно, о советском периоде.
Так, давайте.
В советский период рассольник по-ленинградски.
Я думаю, точно.
У каждого возникают ассоциации с этим блюдом.
В чем его особенность-то такая?
Да, мы, кстати говоря, несколько лет назад, когда писали книгу свою «Непридуманная история советской кухни», пытались разобрать, что же, собственно, в нем ленинградского-то. Что там?
Да, да.
Перловка ленинградская или огурцы соленые ленинградские. Вот. Оказалось, действительно, целая история. Ее рассказала нам Маргарита Николаевна Института советской торговли, Ленинградский институт советской торговли раньше это называлось. Вот. И вот она как раз, ну, она такой классик уже сегодняшней технологии, так сказать, пищевой промышленности, а вот она в 50-х годах училась у такого повара, Курбатов его фамилия была. Так вот, именно он создал этот рассольник. Дело было как раз сразу после революции, то есть там 18-е, 19-е, 20-е годы. Понятно, что в городе как-то с едой не очень, да, вот организовывались как раз только-только такие общественные столовые на базе вот старых ресторанов, из которых там убежали прежние хозяева, да, вот. А повара старые, ну вот они собирались и пытались из вот этого ограниченного набора продуктов сделать, ну, что-то, что можно было кормить людей. Вот взяли они рассольник такой московский, да, был, да, классическое блюдо, это с белыми кореньями, сельдереем, пастернаком, там, так сказать, почками и все прочее. Ну, где тут у нас сельдерей?
Купеческая, да? Купеческая, да, Москва, да.
Вот говорят, есть у нас соленые огурцы. А, в рассольнике московском они тоже были, да. Ну, бульончик какой-нибудь на костях сварим. А вот на варистости, на журистости, а давай туда перловку кинем. И точно, и хорошо, и пошло. И вот полюбилось, и, в общем, уже потом он стал называться уже рассольником ленинградским или по-ленинградски, вошел уже во все справочники там кулинарные, да, в знаменитую книгу о вкусной и здоровой пище, и, собственно, вот до сих пор в таких столовых, да порой и в хороших ресторанах можно его встретить.
Григорий СПБ, да, нам пишет: Ленинград знаменит своими тошнотиками. Это беляши с куриным фаршем, стоили 10 копеек.
Я помню эти тошнотики. Кстати, очень вкусные были беляши. Они, причем, были, в отличие от азиатских беляшей, закрытыми. В смысле, там не было
дырочки,
где видно тесто, видно фарш, да.
Может быть, это специально было сделано, чтобы его не было.
Маскировка.
Ну да, а в Азии, например, в Казахстане, эти беляши, они вот с дырочкой, видно открытые тесто. Я не забуду историю, когда жили в Ленинграде, в Петербурге, меня каждое лето, ну, на протяжении лет 3 точно отсылали между Питером и Тверью, значит, пионерский лагерь, где каждый день нам давали ленинградский рассольник. Я помню эту перловку, я помню эти соленые огурцы.
Каждый день,
божий день.
Да,
вот 10
это испытание.
10-12
за
дней шла. Ну вот варили каждый день. Ну вот это были 80-е годы, там, начало 80-х. И, ну вот как-то так вот мы ели это все.
Не знаю, мне кажется,
мне нравилось.
Ты не можешь смотреть.
Нет, неправда, неправда. Я вот в перловку, я влюблен. И вот я сейчас подумал, почему я не делаю рассольник с перловкой, правда. У меня просто голимый какой-то ненаваристый рассольник. Вот
Павел
Павлович мне
перловки
сейчас посоветовал это вспомнить.
Да, а мне кажется, вот сейчас в Санкт-Петербурге огромное количество всяких кондитерских, да, пирожные, выпечка.
Полено, например, где в каждой кондитерской можно поесть полено. Нет, полено такое из сгущенки, фабрика «Северная столица» делали такое пирожное.
Я знаю у них кондитерскую «Дунорт».
Павел Павлович, да, расскажите, ну, конечно, что-нибудь про кондитерские.
Это классика.
Да.
Вот, это классика, конечно, да, кондитерские. Ну, на самом деле, конечно, это действительно наследие той великой русской кулинарии 19 века, которой славился Санкт-Петербург, да. Вот что-то там, мясо не очень сохранилось, рыба не очень, а вот, видите, вот мороженое всякие, да, пирожные, да, это действительно вот сказка, которая, да, сопровождает до сих пор ленинградцев, питерцев. Вот. Конечно, единственное, менялся ассортимент. Вот вы упомянули здесь вот это полено, да? Это уже, конечно, советская такая классика.
Да.
То есть было полено, а был еще щербец такой.
Да.
Помните, может быть, конечно. Да, тоже он как полено такой же вот... что-то масляно-рассыпчатое такое, сероватого цвета, с орехами. С орехами.
Я когда приехал впервые за границу, и мне налили жидкий щербет, сорбет. Да. Я сказал, какой это сорбет? Вы что, с ума сошли? Щербет должен ломаться, его могут жевать, а не пить.
Крошиться, да.
Да.
Это действительно такая штука любопытная вот и с точки зрения названий, как вот из щербета, фактически еще того восточного напитка, да, ну просто концентрированного сока, да, потом превратилось в Франции, Италии вот в сорбетто, в сорбе, угу. Да, в мороженое, замороженный уже сок. Потом у нас уже в 19 веке, кстати говоря, в Санкт-Петербурге тоже подавался щербет, но щербет, сделанный на основе сахарной помадки. То есть сок, ну, ягодный там какой-нибудь, да, фруктовый, концентрировался, выпаривался, делался сироп, и в него вмешивался еще сахар, сахарный сироп. И все это кипятилось, вот, выпаривалось, постепенно превращаясь вот в такую помадку замечательную. Вот. А вот уже в советские времена все то же самое начали делать с сахарным сиропом, добавляя туда сгущенное молоко, и тогда, и вот выпаривая это, вот если сгущенку варить, просто она становится коричнево-коричневая, а если туда добавлять еще сахар постепенно, вот тогда-то вот будет это, этот вот советский щербет.
Мне вот, кажется, после такого блюда просто слипнется все на свете. Сгущенку еще и сахар.
Да.
Павел Павлович, да, продолжайте.
Да-да, а вот если туда добавлять масло в основном, да, то получалось уже полено. Вот вместо сладкого получалось вот такое молочно-масляное
блюдо.
Произведение, блюдо, да. Это вот было полено. Вот полено, конечно, нравилось мне гораздо больше, скажу вам честно.
Мне тоже, я полено, но это калорийно ужасно, но это так вкусно. Я бы готов был съесть вот эту полено целиком. Оно причем небольшое, оно где-то, с ладони полторы, но очень вкусно. Павел Павлович, Питер все равно к кулинарной вот этой теме, к своим ресторациям подходит с какой-то выдумкой. У них какие-то вот там появилась сеть вот вилка, ложка-вилка, я насколько помню.
Да, название я вот еду по Ленинскому, когда приезжаю, по Невскому, когда приезжаю, да. И вот всегда смотрю направо, налево, всегда нахожу какие-нибудь причудливые совершенно названия ресторанов.
Они как-то более изысканно относятся к еде, что ли. Вот тот же ресторан «Идиот», который я вспоминал, где практически блюда названы по произведениям Достоевского. В Москве в этом плане какая-то более, я не знаю, как сказать, кондейка, что ли, или как-то вот слишком банально.
В Петербурге индивидуальный подход,
да? Вот в Питере можно ли сказать, что там более изысканная все-таки кухня?
Вы знаете, вот я слышал такое мнение, что, скажем, в Москве рестораторы деньги зарабатывают, а вот в Питере это вот для творчества.
Для души.
Это правда.
Действительно, на самом деле, есть, вот мы буквально последний раз я был там в феврале, есть совершенно новые, действительно уникальные такие заведения, вот попавшие недавно, я правда не знаю, можно ли называть в программе.
Можно, говорите.
Да, вот попавший буквально в рейтинг всероссийский, третье место, ресторан «Бёрч».
Серьезно.
Маленькая, казалось бы, там 10 там столиков, условно говоря, заведение, а вот как удачно пошло.
Это
мы спрашивали, владелец, шеф-повар, как же, да вы вроде же ведь смотри, все те же продукты, вы вместе с десятками ресторанов, вы едете утром на рынок, закупаете все те же продукты, а вот у тебя получается так, а у других совсем по-другому. Мне вот рассказали просто о нем такую историю, что человек возглавлял, был бренд-шефом огромной сети ресторанов в Питере, а потом у вас открылся отель с международным менеджментом, и приехал туда мишленовский повар.
Все ясно.
И вот он пошел туда на 20 тысяч рублей в месяц и несколько лет
разкрутил. Павел Павлович, огромное вам спасибо за такой экскурс, за такую поездку в Санкт-Петербург кулинарную. Павел Сюткин, историк кулинарии, автор кулинарных книг, был у нас в гостях.
Спасибо, Павел.
И с днем рождения, спасибо. Санкт-Петербурга вас.
Спасибо.
Спасибо, удачи, спасибо.
Хочу сообщение успеть зачитать от Елены. Вспоминаю, когда раньше ездили в командировку в Ленинград, всегда привозили пирожные со взбитыми сливками. Покупали в кондитерской на Невском. А сейчас дочка привозила лавандовые эклеры. Очень необычный вкус, изысканный, я бы сказала.
Боже, а Григорий нам сообщает, в Питере есть ресторан, который называется «Саквояж беременной шпионки». Это оригинально. Друзья, приятного аппетита, хорошего дня.
И настроения.
И оставайтесь с радио «Говорит Москва».